Дайнин-Доурден пустил своего верхового ящера шагом, проезжая по захудалому району Мензоберранзана, району маленьких, скученных домишек. Он не снимал капюшона своего пивафи, низко надвинутого на лицо, и ничто в его облике не говорило, что он принадлежит к благородным потомкам одного из правящих домов. Миссия Дайнина была сверхсекретной. Он держал ее в тайне от глаз сторонних наблюдателей в этом опасном районе и от неодобрительных взглядов матери и сестер. Он уже немало прожил, чтобы понимать, как опасна потеря бдительности. Он жил в состоянии, близком к параноидальному, так как никогда не был уверен, не выследили ли его Мелис и Бриза. Группа страшил лениво расступилась перед неторопливой поступью ящера. Ярость закипала в гордом старшем сыне дома Доурден при виде непочтительного поведения рабов. Рука Дайнина инстинктивно потянулась за бичом, висевшим на поясе. Однако Дайнин благоразумно сдержал свою ярость, напомнив себе о возможных последствиях подобного саморазоблачения. Он обогнул еще несколько острых углов и пустился дальше через ряд сросшихся у основания сталагмитов. «Итак, ты меня отыскал!» Откуда-то сзади и сбоку донесся знакомый голос. Удивленный и испуганный Дайнин остановил своего рысака и замер в седле. Он понимал, что, по крайней мере, добрая дюжина арбалетов направлена на него. Дайнин медленно повернул голову, чтобы посмотреть на приближающегося Джарлокса. Здесь, в этих сумерках, наемник казался совсем не похожим на того чрезмерно вежливого и угодливого дроу, которого Дайнин встречал в доме Доурден. Или, возможно, такое впечатление создавалось из-за двух вооруженных мечами охранников, стоявших по обеим сторонам Джарлокса, и мысли, что рядом с ним нет матери Мелис, готовой встать на его защиту. «Надо спрашивать, прежде чем входить в чужой дом», — спокойно сказал Джарлокс с явной ноткой угрозы в голосе. «Это общепринятая вежливость». «Я нахожусь на пустых улицах», — напомнил ему Дайнин. Джарлокс с улыбкой отверг его логику. «Это мой дом». Дайнин вспомнил о своем положении, и эти мысли слегка приободрили его. «В таком случае, следует ли лицу благородного происхождения, принадлежащего к одному из правящих домов, и спрашивать разрешение у Джарлокса, прежде чем выйти за ворота?» — раздраженно спросил старший сын. «Может быть, и матери Беннер не входить ни в один из самых захудалых домов, не спросив разрешения у матери этого дома? Следует ли также матери Беннер и спрашивать разрешение у бездомного бродяги Джарлокса?» Дайнин понимал, что он, похоже, зашел чуть дальше в своем оскорблении, но его гордость требовала этих слов. Джарлокс заметно расслабился, и появившаяся на его лице улыбка была почти искренней. «Итак, ты нашел меня», — снова произнес он, склоняясь в своем традиционном поклоне. «Говори, что тебе надо, и покончим с этим». Дайнин воинственно скрестил свои руки на груди, обретая уверенность от явной уступчивости наемника. «Ты уверен, что я искал именно тебя?» Джарлокс обменялся усмешками со своей охраной. Смех невидимых воинов, скрывающихся в полумраке переулка, значительно поуменьшил возросшую было самоуверенность Дайнина. «Говори, что тебе надо, старший сын!» — более настойчиво произнес Джарлокс. «И покончим с этим!» Дайнин и сам стремился завершить эту неожиданную встречу как можно скорее. «Я требую информации относительно Зин Карлы», — резко произнес он. «Дух-двойник Закнафейна в течение многих дней бродит по подземью. Возможно, слишком многих». Глаза Джарлокса сузились, когда он уяснил ход мыслей старшего сына. «Это мать Мелис послала тебя ко мне?» Скорее утверждая, спросил он. Дайнин покачал головой, и Джарлокс не подверг сомнению его искренность. «Ты так же умен, как и искусен в обращении со своими клинками», любезным тоном заметил наемник, отвешивая второй поклон, который казался несколько двусмысленным в мрачном мире Джарлокса. «Я пришел по собственной инициативе», — твердо сказал Дайнин. «Я должен найти ответ на некоторые вопросы». «Ты боишься, старший сын?» «Я озабочен», — искренне ответил Дайнин, игнорируя подразнивающий тон наемника. «Я никогда не делаю ошибки, недооценивая своих врагов или союзников». Джарлок сбросил на него непонимающий взгляд. «Я знаю, кем стал мой брат», — пояснил Дайнин. «И мне известно, кем когда-то был Закнафейн». «Закнафейн — дух-двойник», — возразил Джарлокс, находящийся в полном подчинении матери Мелис. «Очень много дней прошло», — тихо сказал Дайнин, надеясь, что смысл его слов прозвучал достаточно внятно. «Твоя мать просила о Зин Карле», — немного раздраженно возразил Джарлокс. «А это величайший дар Лос, взамен которого следует доставить радость паучьей королеве. Мать Мелис знала о риске, когда она требовала Зин Карлу. Наверняка ты понимаешь, старший сын, что духи-двойники предоставляются для достижения известных целей». «А каковы последствия неудачи?» — грубовато спросил Дайнин, заражаясь волнением Джарлокса. Скептически пристальный взгляд наемника был исчерпывающим ответом. «Сколько еще времени в запасе у Закнафейна?» — спросил Дайнин. Джарлокс уклончиво пожал плечами и задал встречный вопрос. «Кто может предвидеть планы Лос?» — спросил он. «Паучья королева может быть терпеливой, если выигрыш достаточно велик, чтобы оправдать это ожидание». «Так ли велико значение Дзирта?» Наемник опять пожал плечами. «Судить об этом только самой Лос и никому, кроме Лос». Дайнин надолго задержал свой изучающий взгляд на Джарлоксе, пока не проникся уверенностью, что наемнику больше нечего сообщить ему. Вслед за этим он повернулся к своему верховному ящеру и низко натянул капюшон Пивафи. Вскочив в седло, Дайнин развернулся, желая оставить за собой слово, но наемника и его телохранителей уже не было видно. «Биврип!» — воскликнул Белвар, завершая заклинание. Хранитель туннелей вновь ударил рукой об руку, и на сей раз он не поморщился, поскольку боль не была такой интенсивной. Искры брызнули от соединившихся мифриловых рук, и хозяин Белвара в полном восторге зааплодировал своими четырехпалыми ладонями. Теперь Иллитиду просто необходимо было увидеть своего гладиатора в действии. В поисках мишени он оглянулся вокруг, и его взгляд наметил частично вырубленную нишу под кладовую. Целый набор телепатических инструкций ревом отозвался в мозгу хранителя туннелей, пока Иллитид передавал ментальные образы планировки и желательной глубины этого помещения. Белвар решительно направился в указанном направлении. Неуверенный в силе своего поврежденного плеча, того самого, которое направляло руку молот, он приступил к работе рукой-киркой. Камень взорвался, обращаясь в пыль под ударом заговоренной руки. И Летит отправил сообщение о полученном удовольствии, наполнив им до краев сознание Белвара. Даже панцирь пещерного урода не устоял бы против такого удара. Хозяин Белвара подтвердил данные глубинному гному инструкции, а сам отправился в смежную камеру наблюдать. Предоставленный своему делу, которым он занимался в течение уже 100 лет, Белвар вдруг почувствовал, что что-то его тревожит. Не было никакой последовательности в пронесшихся в голове Белвара мыслях, никакой определенности. Потребность доставить удовольствие своему хозяину Илитиду оставалась основным руководством к действиям. Однако впервые с того времени, как он попал в плен, Белвара постигло недоумение. Личность? Цель? Монотонное песнопение заклинания мифриловых рук вновь повторилось в сознании, сфокусировавшись неосознанную решимость навести порядок в неясных намеках его господина. «Биврип?» — вымолвил он снова, и это слово привело в действие спусковой механизм совсем недавнего воспоминания, образ какого-то дроу, стоявшего на коленях и массировавшего божество илитидской общины. «Дзирт?» — еле слышно произнес Белвар. Но это имя было забыто им со следующим звонким ударом кирки, изгнано из памяти нахлынувшим желанием угодить хозяину Илитиду. Эта кладовая должна стать верхом совершенства. Глыба плоти покрылась рябью под темнокожей рукой. И волна тревоги, переданная Дзирту центральным мозгом, окатила его. Единственной реакцией дроу на это явление было огорчение. Ему был нестерпим вид страдающего мозга. Изящные пальцы массировали и поглаживали. Дзирт поднял кувшин с теплой водой и медленно полил ею эту плоть. Вслед за этим Дзирт почувствовал себя счастливым, поскольку плоть успокоилась под его искусными прикосновениями, и тревожное настроение мозга вскоре сменились подразнивающим намеком на благодарность. Позади колена преклоненного дроу два илитида, наблюдавшие за всем этим через широкую эстакаду, одобрительно кивнули. «Этот эльф-дроу, похоже, большой мастер своего дела». Так что недавний захват пленников оказался чрезвычайно удачным. Илитиды оживленно задвигали своими пальцами, обмениваясь этой мыслью. Центральный мозг обнаружил еще одного дроу-нарушителя, попавшего в илитидские сети, которыми были туннели за пределами этой длинной и узкой долины. Еще одного раба, годного, чтобы массировать и успокаивать. Так считал центральный мозг. 4 илитида отправились из долины, направляемые образами, которые внушил им центральный мозг. Дроу-одиночка вошел в их владение, и это была легкая добыча для 4 илитидов. Так считали проницатели.